Знаете, ну, мы все как бы привыкли относиться к каким-то жизненным трагедиям или глубоким кризисам, как к такому классическому детективу.
Ага, где в конце все собираются в одной комнате, да?
Вот, точно. У нас есть такое железобетонное ожидание, что в последней главе кто-то обязательно выйдет, сыгрет всех в гостиной и, так знаете, с холодной логикой объяснит все мотивы, кто, как и, самое главное, почему совершил это преступление против нашего благополучия.
Да-да-да, мы просто обожаем этот момент, когда все ниточки сплетаются в один узел.
Абсолютно, потому что нам, ну, нам жизненно необходимо, чтобы все имело какую-то четкую причину. Но сегодня на нашем разборе мы берем источник, который, ну, он просто переворачивает это с ног на голову. Это 29-я сессия лекций доктора Джона Уолтона, и она посвящена книге Ова. И вот этот древний текст о страданиях, он предлагает вообще другую перспективу.
Я бы даже сказал радикально другую. Наш детектив тут просто отказывается говорить. Мы ждем объяснений, требуем мотивов, а материал утверждает, что ответы на вот этот пресловутый вопрос «почему» его, возможно, просто не существует.
Да, и это прям тяжело осознать. То есть цель нашего сегодняшнего погружения – это деконструировать вот эти устоявшиеся ожидания от страданий и божественной справедливости.
100%. И тут нужен такой, знаете, аналитический подход. Лекции Уолтона – это же не просто какой-то там сухой академический комментарий к библейскому тексту. Это деконструкция того, как человеческая психика в принципе осмысляет идею справедливости.
Угу.
Мы ведь подходим к таким текстам с презумпцией, что мир – это такой четко упорядоченный механизм, где каждое, негативное событие имеет причину, которую можно понять. А Уолтон сразу бьет в лоб. Книга Иова умышленно отказывается удовлетворять эту потребность. Самому Иову за весь текст ни разу не объясняют причины его колоссальных потерь.
И вот, итак, давайте разберем это чуть подробнее. Если проанализировать нашу, обычную реакцию на жизненные катастрофы, мы же часто ведем себя так, будто столкнулись с багом в компьютерном коде, да?
О да, программа зависла, значит, где-то есть ошибка.
Именно, мы начинаем судорожно сканировать свое прошлое. Типа, какое правило я нарушила, за что мне это? Мы почему-то абсолютно уверены, что если мы просто найдем причину, то сможем этот баг исправить. Ну или хотя бы, знаете, успокоиться. И у Уолтона там есть такая блестящая метафора.
Будка причин.
Да. Люди, которые выстраиваются в огромную очередь к такой небесной будке причин. То есть мы реально думаем, что если мы тут, на Земле, логику не уловили, то там наверху нам выдадут такую аккуратную распечатку с подробным объяснением.
С графиками и таблицами, зачем нужны были все эти беды. Да. И что здесь действительно увлекательно, так это то, как источник категорично разрушает эту концепцию. Уолтон доказывает, что дело вообще не в ограниченности нашего человеческого разума.
То есть не в том, что мы слишком глупы, чтобы понять замысел.
Точно. И не в том, что высшая сила как-то умышленно скрывает от нас ответы в таких, знаете, воспитательных целях. Нет, центральный тезис тут гораздо суровее. В некоторых случаях этих скрытых причин может не быть в принципе.
Вау, это звучит почти пугающе, честно говоря. Наш мозг просто отторгает идею отсутствия причинно-следственных связей. Как это вообще может работать на практике? Если причина не в каком-то моем прошлом поступке, то откуда тогда берется само страдание?
Чтобы разобраться в механике этого явления, Уолтон предлагает разделить две концепции. Это поиск причин в прошлом и поиск цели в будущем.
Ага, так.
Он приводит классную иллюстрацию, 9 главу Евангелия от Иоанна. Это история про слепорожденного человека. Помните, ученики там задают Иисусу этот классический вопрос о баге в коде?
А, да-да-да. Кто согрешил, он или его родители?
Вот именно. Они ищут прямую причину в прошлом, а ответ Иисуса просто ломает эту логику. Он говорит, что никто не согрешил, но эта ситуация – это поле для проявления Божьих дел в будущем.
То есть это такой сдвиг парадигмы от причины к цели.
Абсолютно. Но Уолтон идет еще дальше. Он делает критически важную оговорку, которая меня лично зацепила. Он говорит, что иногда в нашем земном опыте мы не сможем обнаружить даже цели.
Подождите. Реально? То есть мы просто остаемся один на один с какой-то бессмысленностью?
Не совсем с бессмысленностью. Мы остаемся в реальности, где существует то, что Уолтон называет непорядком и хаосом.
Непорядок. Звучит как-то, ну, академично. Что это значит на практике?
Ну, смотрите, в древневосточной космологии создание мира рассматривалось не как просто сотворение материи из ничего. Это было привнесение порядка в хаос, создание такой функционирующей системы. Но этот процесс, он не означает полного уничтожения непорядка.
То есть моря все равно штормят?
Да, тектонические плиты сдвигаются, болезни существуют.
Ага, я поняла. То есть если развить эту мысль, получается, что многие наши жизненные катастрофы – это вообще не прицельный удар свыше, это не наказание, не замаскированный урок, а просто, ну, результат того, как функционирует эта сложная система.
Точно.
Землетрясение происходит не потому, что там люди много грешили, а просто потому, что такова геология планеты.
Совершенно точная аналогия. Само наличие этого непорядка в системе – это как бы условие нашего существования. И когда элементы непорядка вторгаются в нашу жизнь и вызывают страдания, попытка найти в этом моральную причину заранее обречена.
Потому что ее просто нет в природе.
Именно. Ее там изначально не закладывали.
Слушайте, но тут есть проблема, если мы принимаем эту концепцию непорядка, у нас возникает огромный психологический конфликт. Ну вот представьте, я прохожу через невыносимые испытания, теряю здоровье или близких, и осознаю, что для этого нет моральной причины. Это же ощущается как абсолютная просто вопиющая несправедливость.
Да, психика начинает бунтовать.
100%. Разве не логично, что человек захочет вызвать, ну, ответственного за эту систему на ковер? Если в космосе есть хаос, который рушит мою жизнь, я хочу, чтобы создатель спустился и отчитался. Разве это не нормальная реакция?
Очень нормальная. И Уолтон подробно разбирает этот феномен. Он называет это ошибкой Иова.
Ошибкой?
Да. Потому что Иов делает ровно то, что вы сейчас описали. Он пытается вызвать Бога в суд, заставить его защищаться, давать показания. Мы как бы экстраполируем нашу земную человеческую юридическую систему на Вселенную.
Типа, раз мы так решаем вопросы, то и Бог должен так же.
Да, мы полагаем, что высшие силы просто обязаны соответствовать нашему пониманию эффективности. Но анализ источника показывает, что управление космосом, оно не подлежит человеческой юрисдикции.
Это, как говорят, above our pay grade. Выше нашего уровня доступа.
Именно. И не потому, что от нас что-то злонамеренно скрывают, а потому, что там используются категории, которые мы просто не способны администрировать. Уолтон там ссылается на 40-ю главу книги Иова.
Это где Бог отвечает из бури, да? Мой любимый момент, кстати.
Да-да. И что там примечательно? Бог же не дает никаких объяснений. Он не раскладывает перед Овом чертежи мироздания. Вместо этого он использует риторический прием. Он, по сути, предлагает Иову самому взять управление миром в свои руки.
Типа, окей, думаешь, ты справишься лучше? Попробуй.
Да, смысл такой. Попробуй сам сбалансировать справедливость, милосердие, свободу воли и вот этот самый непорядок во всей Вселенной одновременно.
Ого. Из этого вытекает такой, знаете, отрезвляющий вывод. Мы не можем превзойти Бога в том, чтобы быть Богом. А думать иначе значит мыслить какими-то очень упрощенными транзакционными категориями. Мы сводим реальность к примитивному автомату с газировкой.
О, классная метафора.
Ну да, бросил монетку хорошего поведения, получил банку благополучия. А если автомат заживал монетку, ну все, производитель автомата должен пойти под суд.
И вот если мы остаемся в рамках этой логики автомата с газировкой, мы упускаем вообще всю суть текста. Глубокий анализ показывает, что книга Иова – это вообще не трактат о причинах страданий.
Угу. И вот тут начинается самое интересное. Если мы отказываемся от попыток выяснить, почему Иов страдает, и признаем, что суд над Богом – это тупик, то в чем тогда смысл? И источник предлагает нам сместить фокус на фигуру обвинителя.
Да, в самых первых главах.
Именно он задает вопрос, который меняет всю парадигму.
Этот вопрос выводит нас на концепцию бескорыстной праведности. Обвинитель спрашивает, разве даром богобоязнен Иов?
Даром? То есть просто так?
Да. Служит ли кто-нибудь высшим идеалом без привязки к результату? Уолтон указывает, что это главное испытание всего текста. Способен ли человек на праведность, которая не мотивирована какими-то дивидендами? Здоровьем, богатством, статусом?
Это прям крайне неудобный вопрос. Особенно сегодня. Наша культура, она же насквозь пропитана идеей обмена. У нас в голове постоянные контракты. Я помогаю ближним, соблюдаю правила, а мир мне за это должен гарантировать успех.
Да, мы все время ждем кэшбэк от вселенной.
Точно, кэшбэк. Уолтон даже переносит это на христианские блага, там прощение, спасение. Люди часто смотрят на них как на компенсацию. Но суть-то в том, что эти блага не зарабатываются. Нельзя накопить моральные баллы, чтобы их купить.
И здесь мы подходим к самому жесткому аспекту бескорыстной праведности. Что будет, если алгоритм перестанет выдавать плюшки в ответ на наши правильные поступки?
Сохраним ли мы верность?
Да. Если лишить человека всех выгод, останется ли сама праведность? Это звучит абстрактно, поэтому Уолтон берет другой библейский пример, чтобы показать это на практике.
Да, чтобы понять механику. И это история Авраама в 22 главе Бытия. Испытание с Исааком на алтаре. Сцена сама по себе тяжелая, но через призму книги Иова она приобретает вообще другой масштаб.
Чтобы понять эту параллель, нам нужно разобрать сам контекст завета-контракта между Богом и Авраамом. До этого момента вся жизнь Авраама строилась на грандиозных обещаниях. Земля, семья, благословение.
Угу.
Но все эти обещания не висели в вакууме. Они были юридически привязаны к одному человеку, Исааку. Исаак был физическим воплощением контракта. Нет Исаака, завет аннулируется.
То есть, когда мы смотрим на сцену на горе Мория, Аврааму предлагают не просто, пожертвовать сыном. Ему предлагают своими руками уничтожить единственный контракт с будущим. Раньше ведь Бог просил его отказаться от родины, но взамен давал перспективу. А тут
правила игры меняются на 180 градусов.
Да. Он не получает ничего. У него забирают сам инструмент получения благ.
И вот этот момент абсолютного отсутствия компенсации делает историю Авраама зеркалом ситуации Иова. Разница только в том, что Иов потерял все внезапно и не понимал почему, а Авраама попросили отказаться от всего сознательно.
Угу.
И тут Уолтон обращает внимание на слова Бога после испытания. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». А вот представьте альтернативу. Если бы Авраам отказался, вывод был бы страшным.
Теперь я знаю, что твоя праведность имеет цену.
Именно. Что ты со мной, только пока я плачу по счетам. Твоя преданность привязана к контракту, а не ко мне.
Получается, что готовность Авраама лишить себя всех вот этих дивидендов – это и есть то самое окончательное доказательство. Бескорыстная праведность, о которой спрашивал обвинитель, она возможна. Человек может служить высшей цели, даже когда это ведет к его полному банкротству.
И это, знаете, возвращает нас к суровой реальности нашей жизни. Способны ли мы на преданность, которая не является просто инвестицией в наш собственный комфорт?
Так, давайте соберем это воедино. То есть мы должны отказаться от поиска причин наших страданий в прошлом, потому что из-за непорядка их может не быть. Мы должны отказаться от ожидания гарантированных компенсаций в будущем, потому что это превращает праведность в коммерцию.
Ага.
Так что же все это значит? С чем человек вообще остается, когда жизнь рушится? Как эта, довольно бескомпромиссная информация может нам помочь на практике?
Ответ Уолтона тут лишен каких-либо сентиментов, но в нем огромная сила. Когда разум терпит крах, когда причин нет, а выгоды отсутствуют, единственной доступной реакцией остается доверие.
Доверие. Просто доверие.
Да. Уолтон формулирует шикарный парадокс. Если бы у нас были ответы на все вопросы, если бы мы видели весь алгоритм, нам не нужно было бы доверять. Доверие начинается ровно там, где логика ломается.
Это очень важная деталь. Мы же часто путаем доверие с соглашением на основе бизнес-плана. Типа, покажите мне, как мои страдания приведут к успеху, и я подпишусь.
Да-да, гарантируйте мне профит.
Вот. А истинное доверие – это шаг в пустоту. Это признание, что высшая справедливость есть, даже если сейчас это выглядит как полный хаос.
И чтобы этот шаг в пустоту вообще стал возможным, Уолтон волит финальную идею – идею космического партнерства.
О, звучит масштабно. Что это?
Если мы перестаем быть потребителями, которые ждут выгоды, и перестаем быть судьями Вселенной, то кто мы? Источник утверждает, что мы партнеры. Партнеры в грандиозном проекте по упорядочиванию этого мира.
Но как это выглядит на практике? Если человек потерял все, как Иов, в чем его партнерство?
В смене роли. Потребитель возмущается, когда сервис дает сбой, пишет жалобы, а партнер понимает, что фирма сложная, что кризисы неизбежны. В моменты беды партнерство — это сохранять верность принципам порядка и сострадания внутри своего радиуса влияния, даже когда внешний мир сошел с ума. А блага, которые мы получаем, это не зарплата за страдания, это просто сопутствующий эффект.
Слушайте, ну это полностью меняет оптику. Позиция наемного работника заставляет нас постоянно считать заслуги, а позиция партнера объединяет нас общей миссией, которая больше личных потерь.
100%.
Подводя итог этому разбору, можно сказать, что древний текст, который мы сегодня взяли, он не предлагает простых утешений. Это вообще не философская таблетка от боли. Он требует отказаться от коммерческого подхода и выбрать доверие там, где все инстинкты кричат о несправедливости.
Абсолютно. Этот материал призывает нас прекратить судебные тяжбы с мирозданием и начать работать с тем непорядком, который нас окружает, опираясь на эту самую бескорыстную праведность.
Да. И в завершение нашей дискуссии мне хочется оставить одну провокационную мысль для самостоятельного размышления. Мы начали с того, как нам хочется быть детективами в своей жизни, искать виноватых, винить судьбу или себя. Но если мы действительно примем ту сложную истину, что для некоторых наших самых страшных потерь просто не существует причины, не станет ли это парадоксальным образом ключом к нашему глубочайшему освобождению? Возможно, отказ от этой изматывающей попытки найти логику там, где ее нет, это единственный способ закрыть дело. Перестать терзать себя поиском несуществующих ошибок и, наконец, направить все силы на то, чтобы строить порядок в будущем. Подумайте об этом.